Радио «Дон Тер» представляет цикл авторских передач Татьяны Прокудиной «Навигатор». Проект о туризме, отдыхе и путешествиях.
Доброе утро! Вместе с режиссером Светланой Адаян и звукооператором Дмитрием Бардышевым приветствуем всех, кто любит дорогу, кто постоянно учится находить в жизни радость, путешествуя по далеким и близким маршрутам, кто готов открывать новое в себе и в мире. Надеемся, что вашим надежным помощником в этих поисках и открытиях станет
«Навигатор» – ваш проводник в мире туризма.
Сегодня, в последнее воскресенье зимы, так и хочется начать программу вот с этих строк. Конец зимы, весны начало, так лишь бывает в феврале. Уж рано утром солнце встало, чуть заглянул в окно ко мне. Так просыпается природа, и солнце лучик золотой влияет молча на погоду, она становится иной. Щебечут птицы утром рано, у всех прибавится забот. Весной так много сделать надо, с нее начнется Новый год. Вот старый снег тихонько тает от теплых солнечных лучей. Так и душа моя растает, и сердцу станет веселей. Не устаю повторять, слушатели «Навигатора» – народ совершенно удивительный. Не только легкий на подъем, но и очень отзывчивый. Алло, здравствуйте!
Здравствуйте!
Представьтесь, пожалуйста.
Я Вера Яковлевна Сороколетова, учитель школы номер 87.
Очень рада вас слышать, Вера Яковлевна. Наш верный, надежный слушатель и наш попутчик. Это я не преувеличиваю, потому что по многим маршрутам вы решительно и энергично проходите. Вера Яковлевна, с какими мыслями, настроением, с каким хотите поделиться в этот раз?
Ну, я хочу поговорить вот об этом музее и о фотоальбоме, особенно, что меня заинтересовало, о том, что этот фотоальбом...
Фотоальбом, которого, к сожалению, пока нет. Есть замечательные фотографии.
Я уже считаю, что прямо они у меня в фотоальбом сложились, потому что так бы хотелось, чтобы, конечно, эти фотографии получили свою, как говорится, дорогу. Я не знаю, как это объяснить, но у меня это такое впечатление вызвало. Необыкновенное, потому что мы занимались фотографией до тонкости, сами изготовляли еще тогда, когда были вот эти закрепители, проявители, все. И это для меня частичка жизни, которая вот сейчас и жить помогает, и вспоминать помогает. Вот поэтому меня это очень тронуло.
Вера Яковлевна, ну, вы вспоминаете времена, когда проявители, закрепители. Так а что же вам мешает сейчас, когда так легко все делается, взять и пойти в природу?
О, да я и сейчас хожу, конечно, но то первое, вот как-то, как первая любовь, она у меня как сложилась. Я смотрю, это же пойманное мгновение. Это впечатление пойманное, вот. И оно дает возможность нам вернуться к этому. Ну вот я даже сравниваю фото с ароматом, который может повторяться потом, когда смотришь на эту фотографию.
Красиво, правильно? Красиво. Вера Яковлевна, вы когда звонили, вы мне прям конкретно рассказывали, что на ваших фотографиях вот дает вам и этот аромат, и эту ностальгию. Вы там рассказывали и про Камчатку.
Да. На Камчатке мы и вулканы, и реки, все это видели, снимали, естественно. Я считаю так, что эта фотография, это же восторг души, который вот...
Замечательно. Вы готовы с наступлением весны идти в природу?
Снова, да.
Да.
Вполне готова. Потому что фотографии, это же еще и общение с природой, естественно. А что такое природа? Экология души.
Ну, красиво,
вот,
опять красиво.
Главное. Правда же? Потому я так думаю.
Вера Яковлевна, как сказал мне Семен Ломакин, автор этих чудесных фотографий...
Да, вот я забыла, Семен Ломакин.
Которые вас так вдохновили, он сказал, что фотографии вы отдаете все, имея в виду время, ходить, находить, ракурс искать, а от нее вы получите лишь одну вещь, счастье. Но это, по-моему, не так уж мало. Да?
Это не только, это очень много, и это точно. Ага. И чем дольше, тем больше вспоминаешь вот это счастье. Вот.
Вера Яковлевна, а хутор Грязновский с этнографическим музеем, это ваш объект? Готовы туда поехать, как только подсохнут дороги?
Даже очень готова и непременно. Это у меня прямо уже в плане, в моем маршрутном листе. Это просто люди, которые этому посвятили жизнь, время.
20 лет. 20 лет, да.
Больше того, и если надо, там я считаю, что и вложить в этот альбом тоже обязательно. Я первый взнос мой, пускай будет, может, уже не первый, но очень хотелось бы, чтобы издали.
Ну, Вера Яковлевна, вы просто чудесный, замечательный человек. А я желаю вам, во-первых, пополнить свой фотоальбом новыми видами, фотографиями. Обязательно отправляйтесь в хутор Грязновский. Да. Петр Солдатов ждет вот таких истинных поклонников, таких истинных настоящих путешественников. Всего доброго, хорошей вам весны, хороших маршрутов.
Спасибо.
Вера Яковлевна, слушайте нас, потому что прямо сейчас мы продолжим путешествие по уникальному этнографическому музею Петра Солдатова, который вызвал ваше восхищение, чтобы узнать и об удивительной судьбе самого дома, его обитателей, и об интереснейших фактах судьбы нашего героя, и, конечно, о предметах старины глубокой. История дома. Это история этого дома?
Да. Я собрал по крупицам все, что с момента заселения дома в 2014 году. И что здесь происходило за это время, вплоть до 1972. В этом доме 9 детей родилось. 9 детей родилось и воспиталось. Не все, конечно, остались живы. Кто-то умер, кто-то в войну погиб. Хозяин, Козьма Семенович, хозяин этого дома, участник Первой мировой войны. И, как говорили бабки, был он под Харунжи офицерского звания. Ну и, соответственно, отслужив верой и правдой царю Отечеству, пришел с фронта, здесь война гражданская началась. Он, конечно, участвовал в гражданской войне на стороне белого движения. Ну и в 19-м году пошли в отступ и видели станичники, как он садился в Новороссийск на пароход, и больше его никто не увидел. То ли он на острове Читалжи, Лемнос погиб, то ли поехал легионером куда-то, потому что казаки растеклись с этих островов по всему миру. И они и в Южной Америке были, и в Европе были. Короче, следы его затерялись. И мать одна поднимала 9 детей. Ну, в войну здесь во Вторую мировую был штаб 63-й гвардейской.
Прямо в этом доме?
Да, 63-й гвардейской армии, командующий Кузнецов. Затем переименовали ее в Первую гвардейскую, потом переименовали ее в Третью гвардейскую. Командующий был Лелюшенко именно здесь, в этом доме. И 2 дня проездом, объезжая свои позиции, когда Каркасовского назначили командующим Донским фронтом, объезжая позиции, он 2 дня жил в этом доме.
То есть история, восстановленная вами по крупицам, это так важно, чтобы люди, ну, то, что вы сделали, я считаю, что это вообще, это, знаете, такой этнографический подвиг. Кресло какое красивое. Кресло старое, древнее. Дерево какое.
Да, это кресло купца Семена Баймакова. Они приехали в одно и то же время. Отец, дед писателя Шолохова Михаил Михайлович приехал в середине 19 века с Подмосковья, с Зарайска, а Баймаков приехал с Тамбовской губернии. Ну, примерно в одно и то же время. И торговля у них пошла, они стали купцами. Шолохов, по крайней мере, точно второй гильдии, а Баймаков не могу точно сказать, да. И вот кресло – это его. По стечению обстоятельств это кресло было в Елане. И мне его просто в разбитом состоянии мне его подарили, я его восстановил.
И вот, сделал таким вот.
Да, и породнились дети потом купцов Абаймакова и Шолохова. Сын Шолохова Михаил Михайлович Петр женился на дочери Анне Абаймаковой. Поэтому здесь она уже как бы историческую ценность это кресло уже приобретает.
Да, видите, как со временем. Да. Но, Петр Анатольевич, ну вы просто краевед, этнограф, историк, собиратель былин, истории и запах. Я вошла, и первое...
Запах чабреца.
Там не только. Там полынь. Я слышу, что не
полынь, то. Чабрец.
Чабрец.
А чабрец раньше называли, знаете, как Татьяна Михайловна, как ее звали? Не чабрец, а Богородицына травка.
О, слушайте, вот только прикоснулся и пошел дух и запах. Ах, как это вкусно, как это здорово, когда в доме пахнет травами. А ну-ка, позвеним. Красота!
Это бубенцы.
Бубенцы, лошадь.
У казаков они применялись, надевали на лошадь в особо торжественных случаях. Сватовство. Или свадьба. И вот эти бубенцы принимали участие в съемках «Тихого Дона» Урсуляка.
Именно эти?
Именно эти. Тут 90% всех вещей, которые в доме, которые на улице, принимали участие в съемках. И в этой хате, и во дворе один эпизод даже снимался. Когда Григорий с Аксиньей и с Прохором Зыковым ушли в отступ, и когда Аксинья заболела, и Григорий ее оставил в поселке Новомихайловка, и когда он торговался с хозяином, чтобы он оставил, вот эта сцена здесь, в этом доме.
Дом бесценный просто для истории. Охотники отмеряют время истории, которая в этой хате сохраняется, изберегается. И вот еще большой...
Это ваш прадед. Да, Мартынов Гаврил Павлович, образца 1888 года. Вот они у меня охраняют, с братом Борисом охраняют дом.
Вообще, род Солдатовых, он такой красивый, такой статный, такой мужественный. Вообще...
Прадеда.
Ваши три брата, и все такие красавцы. Мы вот прям вчера с вашим тоже братом встречались.
Это
сын, да? Ага. А вы, вам это, Константин, вам это интересно?
Очень
вы,
интересно.
Вы помогаете? Где-то увидели, тащите в хату?
Все тащим, все добываем, поддерживаем, моем, красим.
Да, спасибо вам за это, потому что дело делаете такое нужное, такое важное, такое красивое, увлекательное. Это же смысл вашей жизни сейчас, я так понимаю?
Совершенно верно. Я не мыслю себя вне этого дома. Я не знаю, что бы я делал без этого дома. Я бы, наверное, и не жил бы. Нравится мне это.
Печь протапливаете?
Наверное? Конечно. И печь, и печку, все протапливаем. Здесь все здесь действующее.
Петр Анатольевич, спасибо огромное. Но чем дольше едешь, тем радостнее встреча. Вот я действительно говорю не пустые слова, реализовала, правда, свою мечту и поняла, что не зря я сюда стремилась увидеть это. Вот, понимаете, уже ухожу, но на выходе вот утюги эти чудные. Вот прям точно разгладят каждую складочку. Ну и завал. Заваленка с овчинными полушубочками, тепло.
Навигатор утверждает, цель – это мечта, которая должна осуществиться к определенному сроку.
Античная Россия звучит непривычно, но только не для слушателей «Навигатора», потому что с нашими экспертами мы говорили об этом не раз. Сегодня это новая туристическая реальность. И более того, туристы назвали «Золотое кольцо Боспорского царства» самым интересным маршрутом России. Уже стартовали продажи туров, и первые организованные группы в марте отправятся по маршруту. Тут не вспомнить знаменитое «Нет пророка в своем отечестве», когда люди не верят в гениальность, в талант человека, который находится рядом с ними. Считается, что все лучшее и гениальное не у нас, а где-то. Идею маршрута, который бы связал воедино исторические объекты античного периода, я впервые услышала лет 20 назад от блестящего историка Валерия Чеснока, в прошлом директора Танаиса, крупнейшего в России археологического музея-заповедника. Но его никто не услышал, никто не поддержал. А я спустя столько лет слышу его восторженный рассказ. Представляешь, из Танаиса едем, и перечислял города, которые входили в Боспорское царство. И это звучало завораживающе. Торик, Геленджик, Гаргипия, Анапа, Германоса, Тамань. И приезжаем в столицу Пантикопею, Керчь. И вот теперь, спустя 20 лет, этот маршрут поддержан администрацией Краснодарского края. Да, стартует он в самом северном пункте древнегреческой цивилизации в Танаисе. Но почему, недоумевает Сергей Маханьков, художник-антиковед, маршрут проходит мимо Ростова?
Но По совершенно непонятной причине Ростов-на-Дону в эту программу не попал. Ну как же так, если иметь в виду, что именно в Ростовском областном на-Дону краеведческом музее хранится совершенно роскошная коллекция из многолетних раскопок некрополя Кобяковского античного городища 1-3 веков нашей эры, в том числе материалы непосредственно из самого городища. Раскопки эти были проведены еще советским археологом Серафимой Ивановной Капошиной в 1959-62 годах, и которая, в общем-то, продатировала конкретно это поселение. Более того, именно в Ростовском областном краеведческом музее, например, хранится вот этот совершенно уникальный артефакт. Это так называемый красноглиняный кубок Диониса. Единственный в своем роде, это я уже говорю как художник, артефакт – это красноглиняный кубок Конфар с полихромным изображением лица юного бога Диониса. Это редчайший, в общем-то, действительно артефакт. Более того, в золотой комнате Ростовского же музея хранится совершенно прекрасная коллекция золотых боспорских статеров, таких царей, как Тиберий Юлий Эвпатор, Савромат II и Рескупорит III.
Это все доказательство нашей...
Это все доказательство того, что не включить в эту программу город Ростов-на-Дону – это, в общем-то, чистейшей капли абсурд.
Чья это недоработка? И можно ли сейчас что-то изменить, на ваш взгляд?
Я считаю, что, естественно, пока еще не поздно включить город Ростов-на-Дону, тем более, что, скажем так, те туристы, которые начинают свой маршрут из археологического музея-заповедника Танаис, а это совершенно логично, поскольку здесь все завязано именно на Танаисе. Танаис есть альфа и омега для понимания всей урбанистической культуры древности античных времен, то человек, который начинает этот туристический маршрут из Танаиса, однозначно будет ехать через Ростов и уже из Ростова будет попадать в Азов. А из Азова далее будет уже ехать Краснодарский край через Краснодар. Там совершенно прекрасная коллекция музеев имени Фелицина в Краснодаре. Дальше на Таманский полуостров, где три прекрасных музея. Это в Темрюке, это античная Германасия, это Тамань и Фанагории. И затем уже Крымский полуостров Керчь, то есть бывшая столица Боспорского царства Пантикопей.
Ну вот именно этот маршрут лет 20 назад прорисовывал мне Валерий Федорович Чеснок.
Секрет Полишинеля.
Да. Понимаете, все призывы развивать туризм. Ну да, призывы – это хорошо, но ведь когда мы имеем действительно реальные возможности это делать, просто словами туристов не привлечешь. А вот такими памятниками древнейшими, конечно, это путь. Это путь к другой истории, к другому пониманию и Ростова, и вообще всей земли, получается, Донской, потому что это вот огромная часть.
Я хотел бы добавить главное, что уклад городской жизни, то есть фундаментальные элементы урбанистической культуры, принесли сюда, в Нижнее Подолье, с севера, восточное Приазовье, именно боспорские греки.
Справедливости этого утверждения вы можете убедиться прямо сегодня, если не поленитесь и отправитесь лучше всей семьей в Азов. Здесь недавно открылась первая тематическая выставка, которая как раз познакомит вас с культурой эллинов на Боспоре. В экспозиции историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника представлен 71 предмет из музейных фондов. В том числе фрагменты чернолаковой расписной керамики из Елизаветинского городища и некрополя. Керамика датируется 5-3 веками до нашей эры. Также можно увидеть экспонаты, переданные Азовскому музею в дар Государственным Эрмитажем в 1982 году. Выставка работает до конца мая. На ее закрытие запланирован этнокультурный фестиваль. В течение ближайшего часа по телефону 298-3107, 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт ДонТР в меню «Радио», выбирайте вкладку «Радио России», а в ней программу «Навигатор». «Навигатор» всегда открыт новым идеям и проектам.
«Навигатор» утверждает, туризм дает то, ради чего стоит жить.